Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас есть несколько вопросов. С 91 года женщина уже в возрасте ходит в храм, и в храме очень много клириков, и когда она приходит, она исповедуется того клирика, который там есть. И она говорит, что все батюшки хорошие. Ну, спрашивает, нужно ли молиться Господу, чтобы показал, к какому постоянно ходить, или можно так и продолжать?
Все зависит от стремления человека, что он хочет. Только от этого зависит. От его стремления и понимания, зачем это нужно. У нас, поскольку развита сеть литературы такой христианской, около христианской, полухудожественной какой-нибудь, вот особенно в современных наших лавках, там очень много разной почти художественной литературы, где воспевается и духовник, и какие-то такие отношения. Вот у святых отцов очень много об этом говорится, о необходимости духовного руководства. Вот, и складывается такое немножко, по моим наблюдениям, не совсем правильное, адекватное. Ну, по крайней мере, тех людей, которых я видел, так вот будем говорить. Не будем огульно всех, может, везде все нормально, вот только вот мои наблюдения, может быть, такие не особо оптимистические. Что человек почитает эти книжки, вот, и начинает искать духовника. Для чего он начинает его искать? Ведь давайте-ка разберемся. Духовный отец – это ведь не просто священник, который исповедует. Это священник, с которым человек вступает в более глубокое духовное отношение, рассказывает ему о своей жизни, рассказывает все, что у него там есть на душе, вот, консультируется, благословляется, выполняет должен то, что он благословился, понимаете, верит, что Господь через духовника ему подскажет правильный путь, даже если ему не нравится то, что говорит духовник, понимаете. То есть духовник нужен для того, чтобы человек, если так вот упростить, вот мои сейчас разговоры, сделать проще и понятнее, и доступнее. Духовник нужен для того, чтобы человек боролся с гордостью. Потому что основа взаимоотношений духовника и духовного чада – это послушание. А у нас сейчас происходит, у тех людей, которых я наблюдаю, что мы выбираем духовника, кто красиво говорит, кто там как-то там, нас там так как-то утешает. Вот. И духовник – это человек, который должен нас вот непременно утешать и выполнять нашу волю. Когда мы приходим, говорим, вот я так не могу, вот так не могу, вот так не могу, вот пожаловались там. Духовник взял на свой платок, утер нам нос, и у меня духовник такой архимандрит, у меня такой протоиерей там, и так далее. Вот ходим этим хвастаемся. А духовник нужен для очень глубокой духовной внутренней работы, а не для того, чтобы духовником хвастаться ходить перед другими сестрами. Какой сие архимандрит-то мой духовник там, и так далее. Вот, а реально, получается, человек не о жизни своей не говорит. Ни покаяния не знают, ни грехов не знают. Вот для чего это тогда нужно? И когда начинаются вот такие более строгие отношения, то человек тут же начинает возмущаться, там чуть ли не ходить жаловаться на своего духовника, что он там такое благословение там ей дал, ему или ей там дал, и он недоволен. Понимаете? И начинает своего духовника рассматривать в такое увеличительное стекло, там, видя его какие-то там человеческие изъяны. Вот это вот и неправильно получается. Зачем такому человеку духовник тогда получается? Это мучение для духовника, для духовного отца, такие дети, так скажем, которые непослушны, самое главное. А духовный отец нужен для послушания. Послушания нет, все, никаких отношений на самом деле нет. Вот поэтому есть просто исповедующий батюшка, когда человек пришел, покаялся там как мог, он ему там, если грехи тяжкие, дал, эпитимию не тяжкие, значит, что-то сказал, там посоветовал. Человек пошел, исповедуется, причащается, ходит в храм регулярно. И все, и достаточно. А если человек хочет действительно за внутреннее взяться, за внутреннюю борьбу такую серьезную, с гордостью в первую очередь, он должен. Не то, что должен, а для этого существуют и духовники. Но выбор духовника, духовного отца, он должен быть не поверхностным и очень непростым. И выбор должен быть не по званию, не по способности там красиво выглядеть или красиво говорить, а человек должен действительно найти духовного человека, духовного человека. Поэтому это дело не просто. У нас сейчас не так все просто выходит. Потому что мы все только начинаем служить, и в нас видеть духовных там отцов еще пока рановато, наверное. Хотя по вере человека все же это делается. Вот он будет верить, и ему Его же простой приходской батюшка может быть стать замечательным духовным отцом, который будет и молиться, и переживать, и болеть, и участвовать в жизни человека. И не надо мечтать там о каких-то там горных каких-нибудь отшельниках.
В данном случае, как я понимаю, человек вот 18 лет ходит в храм, когда нужен совет, приходит к батюшке, который там есть. У нас даже дежурные священники бывают в храмах для решения каких-то вопросов. Считает всех батюшек хорошими и никакого предпочтения не получается у нее. То есть, получается, что в данном случае она как раз и не ищет никакого отшельника, а идет к первому батюшке, который рядом. Это неправильно?
Почему неправильно? Я же говорю вам, что тут важно, что человек смотрит, что хочет. Если его это устраивает, это вот состояние, что он все, что нужно, он получает, то, слава Богу, ему не нужно туда и беспокоиться о необходимости поиска духовного отца. Бывают же другие ситуации, когда человек, наоборот, не удовлетворяет вот то, что он видит. Не потому, что батюшки плохие, кстати, вот эта категория неправильная. Выбор духовного отца – это не значит, что мой приходской священник плохой, и сейчас я пойду искать более лучшего, кто мне больше понравится. Это не в этом же суть-то. Не в этом суть. Просто есть вещи, которые вот, я недопонимаю, например. Вот, как человек, допустим, особенно какие-то вопросы вот, духовной жизни, более глубокие, например. Но я еще не дорос до этого, да, допустим. При всем, допустим, в том, что я, ну, так условно, хороший человек, да, вот так по-человечески. Но есть вещи, которые мне недоступны пока еще. Ведь духовная жизнь, это не значит, что прочитал, умом понял. Это же опыт, правильно? Вот. А соседний батюшка, он может это дело уже знать. Пусть даже он даже служит меньше, чем я, допустим. Но эти вещи он узнал. Понял, да? Там какие-то особенности молитвы, например, внутренние там, или особенности покаяния какие-то, которые вот у меня нет. Это легко, кстати, вот я вам хотите пример приведу. У меня детей нет, поэтому вот все проблемы, допустим, взаимоотношения с детьми, они мне просто недоступны. То есть, и что я теоретически скажу, там, терпи, смиряйся, да? Понятно, что какие-то есть вопросы, которые уровень, которых я просто ну, не могу человеку открыть, потому что сам недопонимаю. Вот, поэтому и у каждого священника есть какая-то планочка, до которой он еще пока не пережил, не перешел, понимаете? Я имею в виду планочку духовной жизни какой-то. Потом и среди мирян ведь тоже люди нельзя же их всех представлять, что они все новоначальные, там только азы православия читают. Бывают люди, у которых очень серьезно глубокие вопросы и очень глубокие проблемы, понимаете? Что касается молитвы, там, что касается покаяния особенностей каких-то. Вот, что, допустим, то, что решить так просто одним каким-то ответом, будучи дежурным священником, не ответишь просто, понимаете? Вот, поэтому тут в чем проблема. Если у человека, допустим, нет таких сложностей, и вот он считает себя прихожанином этого храма, ходит к священнику, который вот, то есть, поведует в данный момент, так это замечательно, мы так приходим, должны относиться к священникам. Мы же не на работе, что он одного начальника любим, там у него свои любимцы, другого не любим, у него свои любимцы, например. Это же все мирское на самом деле. Приходя в храм, мы должны в священнике видеть служителя Бога, Божия. И нам без разницы, кто он даже по характеру, кто он там по образованию, кто он по национальности. Мы должны видеть священника, служителя. Мы можем прийти, поисповедоваться в любом храме русской православной, вообще православной церкви. Ну, русской удобнее, потому что там нас по-русски поймут. Да? Вот, и все. То есть мы на это право имеем полное. В любом приходе, в любом монастыре. Мы можем поисповедоваться, причаститься, поучаствовать в таинствах. И тут зависит от нас, как мы будем готовиться, чтобы была у нас подготовка правильная, чтобы мы хорошо раскаялись, чтобы хорошо мы помолились. Вот в этом суть вопроса. И это не означает, что вот мои приходские батюшки самые лучшие, а все остальные все самые плохие. Это не христианский взгляд на эту проблему. То есть все священники хорошие. Но есть с одним священником есть хорошие отношения, вежливые, уважительные. А с другим рождаются более глубокие духовные отношения. Когда священник помогает человеку более глубокие проблемы, если такие возникают, решать. Вот и все. А не значит, что кто-то хороший, кто-то плохой. Кого-то любим, кого-то не любим.
А вот у нас была такая ситуация. Мы беседовали с прихожанкой в поселке один храм. И она сказала, что была прихожанка этого храма, но батюшка против ИНН. И она не смогла вот через себя переступить, то есть она говорила, что можно было бы закрыть на это глаза. То есть вот именно вот эту тему как бы ну, не воспринимать. Она вот тут она не согласна. Но поскольку внутренне с чем-то с батюшкой не согласен, ну, ей пришлось вот теперь перейти в храм другого поселка и ездить туда. То есть получается, что если вот тебе Господь дал одного вот батюшку на весь твой населенный пункт, то уже там надо закрывать глаза на какие-то вещи, с которыми ты, например, не согласен.
Нет, совершенно не так. Есть действительно какие-то человеческие такие вот проблемы, когда ну, не возникают каких-то взаимоотношений, то лучше, конечно, перейти в другой храм и не соблазняться, но и не осуждать, получается, потому что священники – это живые люди, вот, а в наше время много всяких сложностей вот такого плана. Вот, но но это же не догматический вопрос, это вопрос христианской практики, христианского осмысления современности, поэтому это не касается же, ну, я надеюсь, потому что можно на этом ИНН построить такую систему, что там все враги, там все плохие, все плохо там, и про Бога забыть, который там надает нам жизнь каждую секунду. А можно просто иметь такое мнение, что ИНН – это плохо. Ну, и плохо, и плохо. У меня же и может быть какое-то свое мнение, там, а у прихожан другое, там, допустим.
И такое возможно. Внутренне что-то могут быть с чем-то вот не согласны.
Мы же все разные личности, то есть мы свободные, имеем полную свою свободу. Мой прихожанин, допустим, считает, что Николай Александрович Бердяев замечательный философ, а я считаю, что плохой. И что, из-за этого он уйдет в другой храм, что ли? Вообще грани нашего такого диалога по поводу, ну, допустим, того же самого Бердяева, например, где они могут быть? Конечно, если я об этом на проповеди говорю, то это, наверное, странно, да? Ну, неправильно будет мне, как священнику, посвящать время, когда прихожане пришли в храм, не для того, чтобы объяснять Евангелие, объяснять его покаяние, объяснять его христианской жизни, заповедях, а рассказывать про то, что Бердяев плохой философ, например, или там плохой христианин. Ну, странно, да ведь? Ну, просто это я бы тогда делал бы ошибку, если я самое главное упустил, а начал о каком-то второстепенном или десятостепенном рассказывать, значит, прихожанам. В этом случае, конечно, прихожане могут сказать, что мы Евангелие хотим изучать. Вот, и могут совершенно спокойно, без всяких обид, понимая, что мы разные, перейти в другой храм. Вот, без обид, конечно же. Вот, а если я так считаю про того же Бердяева, например, ну, так условно, да, вот просто пример в голову пришел. Но мы с прихожанами ни на исповеди об этом не говорим, ни на проповедях об этом не говорим, потому что есть главное Христос, о Христе надо говорить. Понимаете? Вот, ни на молебнах, ни на требах об этом не говорим. Но у нас есть личное мнение вот какое-то по этому не богословскому, не вероучительному вопросу. У нас же нет грани, где мы об этом бы заговорили с прихожанами, понимаете? Вот и все. Вот, а если я делаю как священник ошибку, что я об этом начинаю говорить на проповеди, ну, это моя ошибка, тут люди-то при чем здесь? Они же ко Христу пришли, они на философскую дискуссию современности, то тут, конечно, безусловно, могут быть пастырские ошибки. Потому что если я считаю, что главным это борьба с ИНН, например, вот главное в христианстве, это главная борьба с ИНН. Не обучение вере людей, да, не обучение покаянию, не личное мое покаяние и спасение, а именно вот борьба с ИНН, то тогда, конечно, мои проповеди наполнятся этими словами. Ну, в этом случае перекос ведь у меня выйдет. Ведь главное, это ведь не борьба с ИНН все-таки, да, там, или борьба с современностью, а Христос, который не изменяется, который во все века тот же. И во времена, когда были рабы, там и рабовладельчество, и во времена, когда есть ИНН, там, и интернет, и компьютеры. Вот и все. То есть нам учиться надо жить со Христом, а остальное все не имеет значения. Такого уж принципиального.
Ну вот все время же возникают какие-то жизненные вопросы. Например, опять же, предположим, я пришла к батюшке, он мне там, допустим, говорит, пусть вот покажите детям фильм «Нарния», замечательный фильм, вот очень хороший. Угу. А я говорю, знаете, батюшка, а у меня телевизора нету, я его выпросила. Угу. Он, допустим, говорит, зря вы это сделали, потому что дети сорвутся с катушек там в 15 лет. Ну и, допустим, у меня мнение не меняется по этому поводу. Я не бегу обратно, значит, доставать телевизор и ставить его в красный угол и включать и показывать им «Нарнию». То вот это принципиальный момент или это так?
Вот я об этом вам и говорю, что священников сейчас у нас много, и их человеческих мнений бывает очень много на разные вопросы. Понимаете? Разные вопросы. Поэтому мы должны выбрать. Вот духовник как раз, это в первую очередь тот священник, с которым у нас духовное единение родилось, что мы согласны с тем мнением и с его мнением. Потому если мы пришли поисповедоваться, и священник, допустим, вот вы пришли ко мне, а я начинаю к вам лезть, там, что, например, установите телевизор, да, например, а вы не хотите, и объясняете, почему, да, что не хотите, чтобы ваши дети с малолетства заражались, чтобы 15 лет, к 15 годам она не только привыкнут к телевизору, но и привыкнут к блуду, там, который проповедует этот телевизор, да, например, ну, к примеру, да, что у них уже к 15 годам такие будут разжиженные мозги, что потом будет караул мне как родителю. То есть это же тоже ваша позиция, правильно? Она обоснована. Вы не средневековый человек. Такая. Вы сама журналист, в средствах массовой информации работаете, знаете изнутри, что это такое. Вот, и вы предполагаете уберечь детей от этого, то понятно, что это ваша принципиальная позиция. И я как священник должен вашу позицию уважать, потому что она не нарушает никаких заповедей. Что в этом случае нарушили? Что нарушил родитель, если он уберегает детей от пропаганды разврата, блуда, там, сребролюбия, убийства и так далее?
Ну, то есть это не есть вот такое какое-то своеволие, да? То есть получается, что человеку нужно все равно искать по себе, ну, грубо говоря.
По своему духовному состоянию, конечно. По своему духовному состоянию. Если, допустим, человек считает, что для него самое главное – это борьба с НН, вот, допустим, христианин, мирянин, и он придет, допустим, в храм, где об этом не говорится и не считается главным, он, конечно, будет себя чувствовать неуютно, потому что для него уже это главное, правильно? Вот так же и наоборот получается, что если человек, христианин, допустим, считает, что покаяние – не главная тема покаяния, спасения, он придет, допустим, в храм, где об этом говорится, он тоже будет себя чувствовать неуютно. А вот, понимаете, вот так. Потому что Бог будет так, ну, так иначе призывать его, задевать как-то его эти душевные стороны, и он будет недоволен. Вот он должен найти тот храм, где будет ему по душе, так скажем. Все равно вот существуют выборы, существует поиск. Это он должен быть, это нормально. Это самый идеал, когда, конечно, вот, допустим, в поселке есть храм, и все благополучно. Такой идеал есть, таких примеров очень много. Вот когда батюшка и трудится, и честно, по совести, и все хорошо. Но бывают какие-то человеческие неурядицы. Враг же здесь, он же никуда не делся. Вот так, видите, хочется, чтобы все перессорились. Поэтому это действие врага. Если у нас нет еще пока опытности вот это увидеть, то нам вполне разрешается пойти в другой храм или поискать какое-либо другое место, где в церкви, где, ну, по нашему духу, нам, нашей душе хорошо. Бывает же так, что человек пришел в какой-либо храм, ну, не совсем уютно себя чувствует. Не потому, что там проповедуется НН, например, или не проповедуется. Ну, вот ему нравится, допустим, маленький какой-то храмик, а это большой собор, например. И он, ну, в соборе чувствует себя, как бы он не нашел свое место. Вот он приходит в какой-либо храм небольшой, допустим, и почувствовал, что вот он здесь как дома. А другой человек пришел в маленький храм, он чувствует, что как-то не так. Он пришел в большой собор, вот он там как дома чувствует себя хорошо. То есть вот как раз Господь и подсказывает, что и выбрать, как выбрать. Вот и все.
И один такой достаточно грустный вопрос. Женщина советуется, она с мужем живет уже 16 лет, 2 детей и 15 абортов. И она хочет сделать стерилизацию, потому что муж как бы не собирался никогда воздерживаться и ничего. Еще параллельно она рассказала, что у нее были проблемы очень большие со здоровьем, но вот они съездили в Черногорию, в Цетине, к деснице Иоанна Крестителя, и болезнь прошла, отступила. Муж говорит, что это совпадение. Вот как это расценивать и что делать со стерилизацией, потому что вот она это видит как единственный выход.
Чтобы более подробно разбираться в этих вопросах вот такого плана подобных, нужно, конечно же, не по радио так вот отвечать, поскольку нужно действительно поглубже узнать жизнь человека, и поэтому вот такого рода вопросы. Я, конечно, отвечу на этот вопрос вообще общетеоретически, да, но вот конкретно применимо к этой женщине или нет, вот для этого и должен существовать у человека духовник, то есть священник, который хорошо знает этого человека. И такого рода вопрос, он все равно получается вопрос, ну, связан с духовной жизнью. Да и почему сложно это ответить вот так прямо вот именно этой женщине? Сложно почему? Потому что, ну, я не знаю условия ее жизни, не знаю, в чем там проблема. Как, допустим, ее муж реагирует на вообще на рождение детей. Допустим, он хорошо относится к этому, да, допустим. тогда получается, что проблема в чем? Может быть, проблема в женщине, которая, да, не хочет вот так вот рожать детей, что, или как проблемы, может, у них какие-то там, я не знаю. Ну, то есть нам надо выяснять, понимаете, так вот просто общетеоретически можно ответить, а вот конкретно к этой ситуации надо решать ее отдельно. Вот, отдельно с духовником. Делать это, не делать, если делать, то что предпринимать, если не делать, то что предпринимать. Это все, конечно, напрямую касается духовной жизни. Потому что если это вытекало раньше в аборты, то, конечно, ничего хорошего не будет. Потому что это же убийство. И ничто убийство оправдать не может, я думаю. Ни там муж, там, ни там какие-то еще дела. Ну вот давайте вообще теоретически ответим на этот вопрос. В социальной концепции Русской Православной Церкви, которая была принята в 2000 году на Архиерейском соборе, показана очень четкая позиция, что существует ряд абортивных средств предохранения от беременности. Они связаны с тем, что вот уже к этому относятся и таблетки противозачаточные, поскольку они имеют несколько степеней защиты. Защиты от ребенка, так скажем, звучит, конечно, жутко, но вот так или иначе, так формулируется. Вот. И одна из них, это одна из этих степеней, мы консультировались у врачей, специально читали специальные документы, тоже проверяли это, было очень интересно разобраться в этом вопросе. Значит, первая стадия защиты, так скажем, это то, что вообще просто женская клетка не вырабатывается. Вторая степень защиты, это то, что какая-то среда особая создается внутри матери. И третья степень, что если даже вдруг зачатие произошло, то зачатый младенец просто не может питаться от матери, то есть привести к стенкам матки, получается так. Поэтому вот это средство, оно, вот эти вот химические, так скажем, средства, таблетки противозачаточные, они относятся к разряду противозачаточных средств, таких абортивного характера, когда ребеночек, а мы по вере нашей знаем, что душу Господь ребенку творит не когда он рождается, а когда он только зачинается, вот мужская клеточка с женской соединились, и уже душа у человека, уже Господь душу помещает в это еще ручек, ножек пока нет, но в первые секунды какие-то, а душа уже человеческая есть, все тоже человек. Вот, и если, допустим, человек вот так вот, женщина, допустим, употребляет эти средства, и совершенно благодушествует, что дети не рождаются, все хорошо, вроде мы никого не убиваем, а на самом деле, фактически-то, если посмотреть, сколько там детей-то убито, мы не знаем даже, это еще страшнее даже получается. Вот, потому что если вот некоторые женщины рассказывают, что когда в советское время ходили на аборт там, в юности, в молодости, и были такие врачи, которые не жалели их и показывали им ручки, ножки, так вот, разодранные тельца, и отваживали потом от этого дела, то вот применение противозачаточных средств такого характера, как таблетки, она даже этого не видит. То есть какой-то такой процесс, дети просто исчезают, так можно сказать, и человек живет благодушно, что вроде бы ничего не случилось. Но церковь снисходит к немощи современного человека, и поэтому в социальной концепции Русской Православной Церкви говорится о том, что супругам при определенных случаях, которые, конечно, с духовником наверняка надо решать, разрешается применение противозачаточных средств неабортивного характера, то есть когда мужская и женская клетка не встречаются друг с другом. Но и то делается поправка на то, что мы не должны ставить главной целью вот именно плотские утехи в семье, что все-таки одна из граней брака – это деторождение. Вот, поэтому это как бы с одной стороны, вот когда есть какие-то условия, то это церковью разрешается как снисхождение к человеку современному, немощному. Вот, поэтому вот такая форма, как стерилизация, уже химическая, да, химическое вмешательство, когда женщина просто не может забеременеть уже, никогда, насколько я понимаю, этот процесс, он может применяться, но тоже с благословением духовника и тоже как определенное снисхождение, потому что если, допустим, муж вот, неверующий и ведет себя соответствующе, там, допустим, там, или какие-то показания для здоровья, по здоровью женщины, да, что ей просто, нельзя просто уже по здоровью рожать детей, и муж не соглашается там действительно не воздерживаться, не сменить форму предохранения, то как какое-то снисхождение, как какое-то, значит, это может применяться. Но и то оно должно сопровождаться наверняка и правильным и покаянием, и осознанием этого дела, и какими-то определенными духовными трудами, которые человек должен взять на себя. Только что надо разбираться, то есть вот так вот в воздух так ответить очень-очень сложно, потому что надо с конкретно с этим человеком разбираться. И можно решить этот вопрос.
Ну вот интересно, мне кажется, что по молитвам к святому Иоанну Предтече болезнь отступила, значит, Господь как-то, видимо, призывает человека к покаянию.
Конечно, это должно как раз, если, допустим, она выберет вот и именно такую, такую форму, то, конечно, это значит, что ей вполне может означать, что так вот Иоанн Предтеча, учитель покаяния, ее призывает к покаянию. Тут ориентироваться на мнение неверующих людей не нужно. Для них все случайно, все совпадение. Как в притче о богаче и Лазаре Господь говорит, что даже если мертвые воскреснут, они не будут иметь веры. Так что тут на их мнение ориентироваться вообще нельзя.
По поводу воли Божией. Читали люди где-то, что когда решаешь какой-то вопрос, нужно помолиться, и первая мысль будет от Бога. То есть это действительно так или сложнее делать выбор?
Я бы предположил, что все-таки сложнее. Сложнее, потому что мы не настолько знаем свой ум, и не настолько он у нас погружен вот в молитву, чтобы мы вот четко умели в себе разбирать эти помыслы, что они пришли откуда, это уже более такое, ну, духовно высокое, так скажем, дело. Поэтому вот святитель Игнатий замечательно советует нам жить по совету. То есть вот если мы хотим какое-либо дело сделать и сомневаемся, хорошего нет, мы все-таки должны посоветоваться с единодушными братьями, как говорит святитель Игнатий. То есть людьми, которые вот по духу нам близки. Вот взять и посоветоваться. Вот как бы поступить. И вот мы послушали мнение других людей и должны сделать вывод сами и выбрать. В этом случае, если, допустим, совет мне подошел, я чувствую, что он мне подходит, вот помолиться и так и делать. Особенно если этот совет не противоречит заповедям, не противоречит вере, не ведет к каким-то грехам, вот так вот, положившись на волю Божию, поступать. Это жизнь по совету. А если, допустим, мы каждый раз будем так молиться и думать, что-то мне в голову пришло, это духовно очень опасно, нетрезво. Потому что мы не в таком состоянии находимся сейчас, современные христиане. Это так, мы можем очень легко ошибиться. В этом случае, получается, нам люди уже не играют в нашей жизни какую-то важную роль. То есть я сам все решаю. Это очень опасно надеяться на себя. Отцы даже пишут о том, что надо вообще на себя не надеяться, чтобы не ошибиться в своей духовной жизни. Лучше раз переспросить совета.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.